Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев отказался от признательных показаний. Правозащитникам, сообщившим о пытках Дадаева при задержании, Следственный комитет угрожает уголовным делом. В Великобритании продолжается слушание по делу об убийстве Александра Литвиненко. Полиграфолог, проверявший депутата Госдумы Андрея Лугового на детекторе лжи, оказался некомпетентен. 25-летие восстановления независимости Литвы и музей истории политических репрессий. Пермь-36 самоликвидируется. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова бывший чеченский полицейский Заур Дадаев отказался от признательных показаний. Об этом сообщили посетившие его в СИЗО Лефортово правозащитники и журналисты. На признательные показания ссылалась и судья Басманова суда при избрании ему меры пресечения в виде ареста. Следственный комитет России угрожает возбуждением в отношении побывавших у Дадаева членов общественно-наблюдательной комиссии Андрея Бабушкина и Евы Меркачева уголовных дел по статье «Воспрепятствование объективному расследованию дела». По мнению следователя, правозащитники не имели права спрашивать обвиняемого ни о чем, кроме условий его содержания в следственном изоляторе. Посетившим его членам ОНК Дадаев рассказал, что два дня провел в наручниках, кандалах на ногах и с пакетом на голове, ожидая суда, чтобы заявить о своей невиновности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Следственный комитет России собирается возбудить уголовное дело в отношении правозащитников Андрея Бабушкина и Евы Меркачевой, побывавших накануне в СИЗО Лефортово и пообщавшихся с обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова Зауром Дадаевым и братьями Губашевыми. Представители Следственного комитета считают, что правозащитники вмешались в расследование дела об убийстве политика и хотят вызвать их на допрос. Ранее члены Общественного наблюдательного совета Москвы рассказали, что подозреваемые в преступлении признались в его совершении после пыток. «Двое суток я провел с пакетом на голове. Все время кричали: „Ты убил Немцова?“ Я отвечал, что нет. Я 11 лет боролся с преступниками, защищал интересы России, а мне не дают слова, потому что я не успел изучить какой-то УПК. Где справедливость?» Рассказал Заур Дадаев журналисту Московского комсомольца и члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еве Меркачевой. Она утверждает, что правозащитников интересовали только условия содержания арестованных в СИЗО Лефортово, а не ход расследования убийства Бориса Немцова.
Они считают, что мы вмешались в ход расследования уголовного дела. А все обвинения, выдвинутые Следственным комитетом, я и Андрей Владимирович Бабушкин считаем абсурдными, надуманными и нацеленными на парализацию работы правозащитников с целью исключения нашего допуска к задержанным. А если общественный контроль не будет осуществляться, мы можем себе представить, каким пышным цветом расцветут пытки и самые ужасные вещи, которые происходят. Изначально, когда создавался общественный контроль, он как раз был нацелен на то, чтобы эти пытки не допустить. И Россия входит сейчас в число стран, которые борются с пытками, как раз усилиями общественных деятелей, усилиями правозащитников. Вот. И, к сожалению, я думаю, что ИСКАХ хочет сейчас добиться, в принципе, такой практики, чтобы нас не пускали к задержанным, чтобы они нам лишнего не могли сказать и не могли пожаловаться. Ни одного вопроса, касающегося следствия, мы не задавали. И у нас есть тому, во-первых, свидетели, а во-вторых, есть видеорегистратор и записи его, я очень надеюсь, сохранились. В каждой камере, где мы были, фиксировалось на видео все наши вопросы. И там было очевидно, что все, что мы спрашивали, входит и подпадает под общественный контроль. Все, что мы спрашивали, это касалось нарушения прав человека. Кормили ли человека, били ли человека, давили ли на человека, давали ему право звонка, давали ему адвоката. Все это подпадает под общественный контроль. Ничего связанного со следствием мы не спрашивали. Мы не задавали вопрос, убивал ли ты, где ты был в момент убийства. Ни одного подобного вопроса даже в голову нам прийти не могло задать. Поэтому вот то, что сейчас считается, что мы что-то нарушили, ну для меня это, опять же, я говорю, считаю, что это просто абсурд какой-то. Конечно, это все, опять же, на видео все это зафиксировано. И тело он демонстрировал, конечно, он показывал. И сейчас, я думаю, если вы придете к нему, если сейчас они допустят, покажут его, он покажет то же самое, что показал нам.
Это была журналист и правозащитница Ева Меркачева. Информация о том, что к задержанным Дадаеву и Губашевым применялись пытки, деньги поступило из нескольких источников на горячую линию ГУЛАГу нет. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель проекта, правозащитник Владимир Осечкин.
Горячая линия ГУЛАГу нет работает уже более 3 лет. У нас действует федеральный телефон 8 800. Все звонки из любого региона России бесплатно осуществляются. И практически каждый день на него поступают сообщения о пытках и избиениях заключенных, ну, фактически со всей территории страны. Поэтому в данном случае здесь также поступило несколько сигналов о нарушении прав при задержании и их этапировании в следственный изолятор Лефортово. Мы данную информацию передали в общественную наблюдательную комиссию Москвы и ее заместитель председателя Ева Меркачева и, соответственно, координатор ГУЛАГу нет, и Андрей Владимирович Бабушкин, это руководитель постоянной комиссии по содействию ОНК в Президентском совете по правам человека, посчитали важным и необходимым в ближайшее время посетить следственно арестованных Губашевых и Дадаева и опросить их на предмет соответствия жалоб и сообщений на горячую линию действительности. И получилось, что вчера при посещении действительно они содержатся в раздельных камерах, они не имеют возможности между собой давать свои показания и жалобы, но при этом все как один говорили о том, что их избивали, принуждали дать признательные показания. И фактически действительно усматривается здесь как минимум основания для проведения проверки по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 302 Уголовного кодекса и пунктом А части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. Это принуждение к даче показаний с применением пыток и это превышение должностных полномочий с применением насилия. И как только мы данную информацию получили от членов ОНК Москвы, сразу была направлена соответствующая информация в виде заявления директору УФСИН, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета. И сегодня с утра мы обратились также в Президентский совет по правам человека и в общественную палату Российской Федерации с тем, чтобы главные органы по правозащите и общественному контролю взяли данную ситуацию действительно под контроль и добились проведения тщательной проверки.
Владимир, а можно уточнить, откуда именно поступила вам информация о пытках Дадаева и Губашевых?
Ну, к сожалению, данную информацию я публичный доступ отправить не могу. Мы защищаем заявителей и о коррупции, и о пытках. И в данном случае раскрываем информацию только по судебному запросу.
Тогда, может быть, о пытках. Что именно с ними делали? Их избивали?
Все 3 следственно арестованных рассказали вчера членам ОНК Москвы о том, что их действительно при задержании и после этого в течение 1,5 дня избивали. На их теле, руках и ногах характерные следы от нанесения ударов, гематомы, синяки, которые необходимо фиксировать и проверять. Также у одного из них на ногах есть следы от наручников, так называемых оков для ног. Следственно арестованные рассказывали, что их более суток держали в наручниках и вот в этих кандалах. Соответственно, это тоже, по нашему мнению, является грубейшим нарушением. Также следственно арестованные сообщили, что им не предоставляли возможность позвонить родственникам, попросить предоставить им сурогат. То есть фактически целый набор процессуальных нарушений прав следственно арестованных на защиту.
Есть ли понимание, кто задерживал Дадаева и братьев Губашевых?
Все 3 отрицали причастность к этому сотрудников ФСБ. Они рассказывали, что первоначально их задерживали и удерживали более 1,5 дня до передачи сотрудникам ФСБ некие люди, которые друг друга по отчеству Петрович и Михайлович, и из их разговоров они поняли, что это сотрудники госнаркоконтроля.
Вот сейчас эти люди содержатся в СИЗО Лефортово. Как вы считаете, там они в безопасности?
Да, мы считаем, что в Лефортово они находятся действительно в безопасности, потому что туда ОНК, и потому что сам следственный изолятор Лефортово фактически работает в рамках закона как часы. И все 3 следственно арестованных пояснили членам ОНК, что наконец они здесь себя в Лефортово ощущают в безопасности, и именно поэтому они готовы давать достоверные показания следствию о тех обстоятельствах, которые были в момент их задержания и перед этим.
Это был руководитель проекта ГУЛАГу нет, правозащитник Владимир Осечкин. Во вторник глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева выразила сомнение в том, что заказчиков убийства Бориса Немцова найдут. По ее мнению, это могли быть люди, связанные с российскими властными структурами, а не исламисты. «Новая газета» сообщила, что у убийства Немцова был заказчик, и это влиятельный чеченский силовик по имени Руслан. Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что речь идет о майоре Руслане Геремееве. Его дядя Сулейман Геремеев является членом Совета Федерации от Чеченской Республики. Один из соратников Немцова, лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов, в интервью «Радио Свобода» заявил, что по-прежнему считает организаторами преступления российские спецслужбы.
Во всех обстоятельствах этого убийства, очевидно, торчат уши того, что без участия российских спецслужб все это было сделать крайне сложно. Начиная от того, что, вероятнее всего, маршрут Немцова был определен по аудиопрослушке. Иным способом было очень трудно понять, куда именно он движется. И там был очень короткий отрезок времени от выхода из кафе до собственно говоря, моста. А это так называемая направленная аудиопрослушка, когда, условно, вы вот сидите, а там, допустим, до 100 метров от вас, либо за стеной, либо в машине кто-то сидит и вас слушает. Кроме того, этот маршрут довольно экзотический. То есть, скорее всего, он поехал бы, вот если планировать это преступление, да, то есть он поехал бы либо на машине, и невозможно было понять, отпустил он водителя совсем или водитель вернется. Это вот такая стандартная манера у людей, которые пользуются машиной с водителем, да, то если водитель уехал, это ничего не значит. Вот там во всех официальных СМИ у нас пишут, что вот он водителя отпустил, и преступники поняли, что вот он пойдет домой пешком. Нет, это невозможно из этого понять, то есть надо его слушать, чтобы понять, что водитель уехал совсем. А кроме этого, второй самый рациональный путь, учитывая, что поздно, не самая лучшая погода, всего остановка одна до дома у Бориса. Дом находится прямо у выхода из метро Третьяковская, да, то есть ты вот вышел и сразу в ворота, да. Поэтому вот этот экзотический маршрут пешком, это вероятность его, ну, она, конечно, была, но она была не самая большая, и чтобы попасть вот в это место, где было совершено убийство, где машина высадила киллера, потом его взяла, это не так просто, потому что очень сложное движение в этом районе, то есть оттуда попасть можно только со стороны Старой площади через Ильинку-Варварку, либо по набережной. Чтобы доехать именно до этого моста, нужно какое-то время. Там много светофоров, там много кругов надо делать. То есть надо, чтобы машина была там вместе с киллером, нужно точно знать, что он пойдет именно сюда. Это невозможно сориентироваться и быстро передислоцироваться вот за несколько минут, пока он шел. Я не хочу сейчас говорить о конкретных исполнителях. Я просто хочу... То есть очевидно, есть обстоятельства, которые показывают, что там участвовало много народу с серьезными техническими средствами в этой операции. То есть вот выследить просто вот по передвижениям было невозможно понять, что именно там в 11:30 Боря оказался на мосту. Надо было слушать. Это, вот, мне кажется, довольно очевидно. Второй момент, конечно, о котором уже многие сказали, это с наружным наблюдением. Тем более, что вот из ряда СМИ мы уже получили подтверждение, что в том числе вот якобы вычислить вот этих конкретных подозреваемых удалось по данным оперативников, которые наружное наблюдение все-таки вели. В этой ситуации вот там просто сразу куча вопросов возникает в связи с наружным наблюдением. То есть первое. Там вы, наверное, слышали в там, предыдущие годы, что Немцов очень сильно жаловался, что его ведут, и за ним постоянно ходят оперативники физически. Да? Особенно перед всякими крупными оппозиционными акциями. Они сейчас рассказывают, что какие-то чеченцы якобы водили Немцова даже не весь день, а на нескольких машинах там много дней его вели. И мне что, хотят сказать, что вот эти уважаемые оперативники из ФСБ, что они ну, у них просто в должностной инструкции написано, что если они обнаруживают, что параллельно слежку ведут посторонние лица, они обязаны возбудиться, они обязаны доложить начальству, и как минимум все эти лица должны были быть проверены и установлено, кто это следит, а возможно, что они могли бы быть даже задержаны и допрошены. А чего это вы следите за Немцова?
Это был соратник Бориса Немцова Владимир Милов. Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля. В первых числах марта в Чечне и Ингушетии были задержаны подозреваемые в убийстве. Двум из них предъявлены обвинения. По версии президента Чечни Рамзана Кадырова и по одной из версий Следственного комитета России, убийство политика могло быть связано с его высказываниями в адрес мусульман, в частности, после трагедии в редакции французского журнала «Шарли Эбдо». Друзья и коллеги Немцова ставят этот мотив под сомнение, отмечая, что высказывания Немцова были нейтральными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Вильнюсе отмечают 25-летие восстановления независимости Литвы. Торжества с участием зарубежных гостей проходят на тревожном фоне. Страна вновь, как и четверть века назад, стоит, как считают литовские политики, перед угрозой внешней агрессии. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
За 25 лет одна из бывших республик СССР стала членом другого союза, Европейского и блока НАТО, участником Шенгенского пространства и с недавних пор еврозоны. А тогда, 11 марта 1990 года, в Вильнюсе Верховный Совет Литовской Республики, его председателем был Витаутас Ландсбергис, на волне всеобщего подъема провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Примерно через год, в феврале 91-го, Литву как независимую признала Исландия. В августе 91-го Россия и другие страны, а в сентябре республика стала членом ООН. Нынче, 11 марта 2015 года, на торжества в Вильнюс, где пройдет специальное заседание Сейма, в том самом историческом для литовцев зале, парад и другие праздничные мероприятия. Приглашены из Исландии президент страны и глава парламента, также главы парламентов Дании, Швеции, Эстонии, Латвии, Молдавии, председатель Сената Польши. В литовской столице ожидают высокопоставленных официальных лиц из Великобритании, США, Германии, Норвегии, Украины, Грузии, Белоруссии. Жители Литвы юбилейный государственный праздник встречают с надеждой и тревогой на фоне современной геополитической обстановки, говорит историк профессор Антанас Кулакаускас.
Исторические итоги подвести рано, еще пройдет 20 лет. Будет видно, с какой скоростью двигалась Литва. Но так или иначе, можно сравнить с другими странами, которые разделяли в недалеком прошлом подобную судьбу. Прибалтийские государства включились в Европейский Союз, стали членами НАТО. Россия тоже долго как бы пыталась до начала 21 века включиться в западный мир, но это не удалось по разным причинам. И сейчас противостояние между, опять же, Россией и Западом. Новые конфликты в мировом масштабе. Литва, как и Латвия, все в большей степени Эстония, более-менее включилась в западный мир, о котором большинство людей этих стран мечтали 200 лет. А элиты Великого княжества Литовского ощущали периферии западного мира и 300, и 400 лет тому назад. То есть Литва свой геополитический выбор делала без каких-нибудь внутренних конфликтов, хотя были отдельные голоса, но в принципе вот такого, что случилось с Украиной, не было.
О сегодняшнем моменте терминология чуть ли не военного времени, прифронтовое государство, Литва обсуждает вопрос возвращения срочного призыва в армию, выходят брошюры Министерства обороны с рекомендациями населению, как вести себя во время военных действий.
Прибалтийские страны без своих вооруженных сил не может быть, хотя они, если Россия нападет, сами по себе защитить Литву не может, но Литва является членом НАТО. Хотелось бы в это верить, что здравый смысл с обеих сторон восторжествует. Хотя есть люди, которые надеются на какую-то окончательную победу своего дела. В этом заключается опасность.
Говорил историк Антанас Кулакаускас. По мнению депутата парламента Литвы Расы Юкнявичене, современные политические вызовы заставляют граждан Литвы по-новому смотреть на события 25-летней давности.
Сейчас, как никогда, люди понимают, что это значило, что мы голосовали, что мы стали независимыми, и что мы сейчас стоим уже на другом берегу, к сожалению, того же фронта, в котором были тогда. Были на другом береге, опасном. Что сейчас творится с Кремлем, с той агрессией, которую мы видим, это очень напоминает просто то, что было и тогда, во время Советского Союза. Главное достижение через эти 25 лет – наше членство в Европейском Союзе и в НАТО. Конечно, этот берег не так далеко. Мы сейчас прифронтовое государство, но все-таки это большое достижение.
Когда Литва отмечала 20-летие, из разных стран приглашали среди прочих известных политиков, правозащитников из России. Ковалев и Афанасьев. В нынешней обстановке приедет ли кто-то из россиян?
точно знаю, что Немцов должен был приехать. Мы очень ждали его. 10-15 лет назад думали, что мы все из России идем больше-меньше тот же самый путь. Сейчас совсем другое понятие, что не будет Немцова, что другие, которые боролись за нашу и российскую свободу, названы пятой колонной, врагами, накаливаются такие страсти. Это ужасно. Главное, чтобы нас никто не остановил. Наш путь еще не закончился к свободе. Нам очень многое еще надо сделать. Мы не возвратились еще, куда мы и хотели, с европейских ценностей. Нам нужен мир. Мирное развитие восстановленного государства. Тогда уже будет другое общество. Не будет этого советского прошлого в мышлении людей, которое еще, к сожалению, есть. Меня волнует агрессия в Украине, чтобы она была остановлена. Фронт за нашу независимость и за то, чтобы мы бы и дальше развивались, идет как раз в Украине.
Говорила депутат Литовского Сейма Раса Юкнявичене. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Великобритании проходят публичные слушания по делу об убийстве в Лондоне в октябре 2006 года с помощью радиоактивного полония бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Широкий интерес британской общественности привлек допрос британского полиграфолога Брюса Бёрджесса, который тестировал на детекторе лжи Андрея Лугового в апреле 2012 года в Москве. В то время и Бёрджесс, и Луговой, а вслед за ними официальная российская пресса объявили, что результаты проверки на полиграфе доказывают полную непричастность Лугового к убийству Литвиненко. Однако на слушаниях в Лондоне выявилась не только профессиональная некомпетентность Брюса Бёрджесса, но и его сомнительный моральный облик. Характерно, что допрос британского полиграфолога в Лондоне совпал с награждением Лугового в России орденом за заслуги перед Отечеством. При этом Луговой продолжает оставаться подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко. С подробностями Наталья Голицына.
Тестирование Андрея Лугового на детекторе лжи в 2012 году проводилось в Москве по инициативе телекомпании Russia Now, вещавшей в то время в Лондоне на русском языке 1 час в неделю. Продюсер телекомпании Александр Коробко пригласил Брюса Бёрджесса и его сына Тристама, тоже полиграфолога, приехать в Москву, где в отеле «Рэдисон» и проводилось тестирование. Как выяснилось в ходе публичных слушаний в Лондоне, Бёрджесс сделал вывод о непричастности Лугового к убийству Литвиненко уже через несколько минут после окончания тестирования. При этом, как он сам признал, он не только не делал записей в ходе тестирования, но и не предоставил Коробку и Луговому письменного отчета о его результатах. Вот как Брюс Бёрджесс прокомментировал процедуру тестирования Лугового в интервью «Радио Свобода» вскоре по возвращении из Москвы в Лондон в 2012 году.
«Я не задавал Луговому никаких вопросов до проведения теста с помощью переводчицы. Предварительная подготовка заняла довольно много времени, а само тестирование заняло 2,5 или даже 3 часа. Тестирование не вызвало проблем, поскольку у переводчицы уже были заготовлены и переведенные на русский вопросы для Лугового. Мне оставалось только подавать ей знаки, когда задавать эти вопросы. Длительность самих вопросов не превышала 25 секунд. Я задавал ему вопросы по-английски, а переводчица сразу же переводила их на русский».
Кто формулировал вопросы Андрею Луговому?
«Вопросы сформулировал я совместно со своим коллегой и партнером. Первоначально нам предложил вопросы Александр Коробко, однако мы вынуждены были их переделать, чтобы подогнать под вопросы, пригодные для работы полиграфа. Необходимо было избежать любой двусмысленности при ответах и учитывать специфику работы полиграфа. Вопросы, которые я задавал Луговому, звучали так. Совершали ли вы что-либо для того, чтобы причинить смерть Александру Литвиненко? Были ли вы причастны каким-либо образом к смерти Александра Литвиненко? Держали ли вы когда-либо в руках полоний?
А кто оплачивал вашу работу в России и в какую сумму обошлось тестирование Лугового?
Если бы вы захотели пригласить нас в Россию для проведения теста на полиграфе, то оплата зависела бы от объема работы. Обычно мы берем 1600 фунтов в день плюс оплата расходов. Мы проработали в России 3 дня. Эти деньги были заплачены господином Коробко. Он же оплатил и пребывание в отеле, и все расходы. Полагаю, что счет оплатила его телевизионная компания.
На публичных слушаниях в Лондоне по делу о гибели Александра Литвиненко выявилась элементарная профессиональная некомпетентность Брюса Бёрджесса. Приглашенный в качестве эксперта крупнейший британский специалист по полиграфам, криминалист-психолог профессор Рэй Булл выявил серьезные ошибки Бёрджесса и в формулировании вопросов Луговому, и в самой технике проведения тестирования. Тестирование Лугового записывалось видеокамерой, и запись эта демонстрировалась на слушаниях в Лондоне. Камера зафиксировала в частности и то, что один из важных датчиков полиграфа, регистрирующий потовыделение испытуемого, вообще не работал. Кроме того, Луговой постоянно двигал руками и головой, что создавало помехи в работе полиграфа. Под перекрестным допросом советника, проводящего дознание комиссии Эндрю Коннора и адвоката Бена Эмерсона, британский полиграфолог вынужден был признать, что допустил ряд ошибок, которые не могли не сказаться на результатах теста, и что в целом он не был подготовлен к тестированию Лугового. Профессор Рэй Булл заявил, что выводы Бёрджесса нельзя назвать надежными. Среди криминалистов и психологов существует мнение, что при соответствующей подготовке детектор лжи можно обмануть. Однако по возвращении из Москвы в Лондон Бёрджесс настаивал в интервью «Радио Свобода», что обмануть полиграф невозможно.
Я бы сказал, что это невозможно. Конечно, такие попытки были, однако никакой методики обмана полиграфа не существует. Этому невозможно научить. Если человек не заинтересован в выяснении правды, он может просто не реагировать на вопросы. Тогда такое тестирование не приносит никакого результата. Ходит много историй о том, как обмануть полиграф, но, на мой взгляд, при всех таких попытках работа на полиграфе не приводит к достоверным и однозначным результатам. Единственная причина, по которой люди могут прибегать к таким уловкам – стремление помешать работе полиграфа.
Но в случае с Андреем Луговым мы имеем дело с бывшим офицером КГБ. Он мог пройти специальную подготовку по тестированию на детекторе лжи.
Я не верю, что он прошел такую подготовку. Не думаю, что сотрудники спецслужб, американских, британских или других, проходят подготовку на случай их тестирования на полиграфе. Не вижу в этом никакого смысла и не представляю, как их можно было бы натренировать. Весь мой опыт свидетельствует, что человека невозможно обучить не реагировать в тех случаях, когда его жизнь подвергается серьезной опасности. Конечно, человека можно научить лгать. Есть очень искусные лжецы. Когда я с ними общаюсь, то способен им поверить, но тестируя их на полиграфе, сразу же понимаю, что они лгут. Невозможно одновременно контролировать все реакции человеческого тела, частоту дыхания, кровяное давление и потовыделение. Когда вам что-то угрожает, все эти компоненты реагируют одновременно, и я не верю, что ими можно манипулировать.
Это утверждение Брюса Бёрджесса полностью расходится с мнением профессора Рэя Булла, который отмечает в своем экспертном заключении, что специально натренированный человек способен обмануть полиграф. При этом он упоминает такие случаи из практики работы на детекторе лжи. Кроме того, по мнению профессора Булла, за прошедшие 5 лет с момента убийства Литвиненко до дня тестирования Луговой десятки раз публично говорил о своей невиновности, и у него выработался своего рода обманный навык, позволяющий скрывать эмоциональные рефлексы организма в ходе тестирования. Значительное место в многочасовом допросе Брюса Бёрджесса было уделено доказательствам профессиональной несостоятельности и моральной нечистоплотности британского полиграфолога. Оказалось, что Бёрджесс, который был представлен российским телезрителям как первый британец, получивший лицензию для работы на полиграфе, не имеет не только высшего, но и среднего образования. Он бросил школу в 16 лет и окончил лишь 2-месячные курсы полиграфолога в США в 2001 году, когда ему было уже 55 лет. До этого Бёрджесс работал дамским парикмахером и продавцом в магазине женского платья. В 2009 году суд приговорил его за мошенничество, ложь в судебных показаниях и препятствие правосудию к 6 месяцам тюремного заключения условно и к 180 часам бесплатных общественных работ. Скандал этот широко освещался британской прессой. Вскоре после этого он получил предложение приехать в Москву и протестировать Андрея Лугового. На вопрос адвоката Марины Литвиненко Бена Эмерсона, считает ли он себя опытным лжецом, Бёрджесс ответил: «Мы все лжецы, всем приходится в жизни лгать». «Но не всем приходится лгать, чтобы обмануть суд», – парировал Эмерсон. Брюс Бёрджесс никогда не сотрудничал с британской полицией, подрабатывая в коммерческих телешоу, где тестировал неверных супругов. Британское законодательство и судебная практика не признают результаты проверки на полиграфе в качестве судебного доказательства. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Музей истории политических репрессий «Пермь-36» прекратил свою деятельность и начинает процедуру самоликвидации. Такое решение было принято после провала переговоров о сохранении мемориального комплекса с администрацией Пермского края. По мнению наблюдателей, конфликт вокруг музея носит скорее идеологический характер, нежели имущественный, и разделил людей на две небольшие группы. Одна из них – отцы-основатели автономной некоммерческой организации, другая – краевой Минкульт и его представителями. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Противостояние вокруг музейного комплекса «Пермь-36» пермяки наблюдают почти год. Переговоры о сотрудничестве между властями региона и автономной некоммерческой организацией «Пермь-36» о совместной работе над музеем, к которым были привлечены правозащитные организации, продолжались в течение нескольких месяцев. Осенью прошлого года одно из совещаний с участием замруководителя администрации президента России Вячеслава Володина прошло в Москве. На встрече в присутствии бывшего уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, ряда других правозащитников и главы Прикамья Виктора Басыргина было принято решение. Работу мемориального комплекса будет координировать общественный совет под руководством Владимира Лукина. Его замами станут региональный омбудсмен Татьяна Марголина и глава администрации губернатора Алексей Фролов, и еще по 3 человека со стороны общественности и власти. Но многократные встречи и переговоры завершились ничем. Терпение основателей музея историков Татьяны Курсиной и Виктора Шмырова лопнуло, и 25 февраля этого года они подали заявление о ликвидации АНО «Пермь-36» в региональное министерство юстиции. О том, что побудило их пойти на такой радикальный шаг, рассказывает Виктор Шмыров.
Мы в течение практически года не можем выполнять свою главную уставную цель, поскольку в нашем уставе записано, что наша деятельность осуществляется на территории музейно-мемориального комплекса, находящегося по адресу поселок Кучино и так далее. То есть, а мы туда уже год не имеем доступа. Раз. Второе. Мы оказались абсолютно без средств существования. Мы получали деньги по грантам, соглашениям каким-то на выполнение совершенно конкретных проектов. В 2014 и 2015 году у нас были соглашения, партнеры на целый ряд проектов, которые мы могли бы выполнить. Но поскольку мы были лишены возможности работать на комплексе, мы вернули всем этим организациям те средства, которые они нам авансировали на наши проекты, и остались, естественно, без гроша в кармане.
Это был Виктор Шмыров. Тему провала переговоров с оппонентами продолжает Татьяна Курсина.
3 раунда переговоров прошли. Мы шли на сотрудничество в рамках всех 3 раундов. Мы всякий раз, каждый, и первый, и второй, и третий, шли на компромисс. Даже подумать не могла, что я способна на эти компромиссы. Мы сделали все, что от нас зависело. Почему этот вопрос, вроде бы уже решенный, застревает в администрации губернатора Пермского края, я не могу вам ответить на этот вопрос.
Но неужели местная администрация гораздо сильнее, чем администрация президента России? То есть получается, что или есть какие-то закулисные переговоры, о которых вы не знаете, или все-таки на местах чувствуют себя более уверенно, чем в Москве?
Логично предположить то, о чем вы говорите. Наверное, где-то эти проблемы обсуждаются параллельно. Но, повторяю, этот вопрос вам легче задать тем, кто стопорит работу.
Это была Татьяна Курсина. Начало противостояния между основателями Пермь-36 и местными властями было заложено в 2012 году, когда региональные начальники прекратили финансирование работ по реставрации и восстановлению музея. В 2014 было создано государственное учреждение «Мемориальный комплекс жертв политических репрессий», которое возглавила бывший заместитель министра культуры Пермского края Наталья Симакова. В свою очередь, автономная некоммерческая организация, сокращенно ОНО, Пермь-36, была отстранена от участия в работе музея. Симакова неохотно комментирует ситуацию вокруг Пермь-36. Попытки взять у нее интервью завершились безрезультатно. Председатель правления ОНО «Мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36», участник многих переговоров Алексей Симонов, считает, что одна из причин противостояния – принципиальная позиция Виктора Шмырова.
Шмыров не демонстрирует, и они не верят в его какую бы то ни было управляемость. Местное начальство категорически этого принять не может. Хотя договаривается с нами в Москве именно об этом, но приезжают назад к себе в Пермь, включается тормоз страха, и они, соответственно, начинают этого бояться, уже, как говорится, назвавшись груздем, и они вынуждены лезть в кузов.
Но ведь Вячеслав Володин, не кто-нибудь, это влиятельное лицо, как бы к нему ни относились, он же поддержал создание музея политических репрессий при участии Лукина, в том числе. Почему вот поддержка, по крайней мере, на словах есть со стороны администрации президента, а здесь, на местах, все это блокируется?
Как я понимаю, администрация в данном случае работает исключительно голосом, а голос у нее не такой громкий. И поэтому, как говорится, на голосах договорившись, в реальности можно совершенно делать нечто совершенно иное.
Сами основатели музея убеждены, что их конфликт носит скорее идеологический характер, нежели имущественный, рассказывает Татьяна Курсина.
Музей – это не здание и сооружение. Музей – это программа, это концепция, это сверхидея, это коллектив, это специалисты, которые занимаются этим. Сейчас нет ни одного специалиста. Есть один историк приходящий, все остальные тетеньки и дяденьки, которые к истории никакого отношения не имеют. И когда я задаю господину Маленко вопрос, вы предлагаете строгие письма, пишете, сердитесь, как Юпитер, предлагаете новую концепцию, вам старая не нравится. Та концепция, которую одобрили на рабочей группе по разработке федеральной целевой программы, на минуточку. Так вот, господин Маленко, на мой вопрос, кто стоит за вашей концепцией? Кто авторы-разработчики? Он их не помнит. Поэтому о каком музее мы можем вести речь?
Сергей Маленко, о котором упоминает Курсина, занимает кресло директора Департамента гражданских и специальных программ администрации губернатора Пермского края. Историк Виктор Шмыров также считает, что власти пытаются грубым образом размыть исторические эпохи и сместить акценты.
Некий идеолог из администрации губернатора Пермского края, это был Сергей Маленко, заявил, что у нас однобокий подход, что они его углубят и будут показывать там репрессии против Романовых. Начиная с Михаила Романова, который в конце 16 века по распоряжению Годунова был выслан в сельцо Ныроп на севере края. Ну, согласитесь, что это другой музей.
Это был Виктор Шмыров. Региональный омбудсмен Татьяна Марголина – единственный чиновник администрации Пермского края, которая согласилась дать комментарии. Марголина надеется, что стороны придут к компромиссу, и основоположники музея Пермь-36 Курсина и Шмыров вернутся на работу.
Потому что сама процедура ликвидации некоммерческой организации по времени занимает очень длительный период, около полугода, и в любой момент этой процедуры можно приостановить исполнение или прекратить ликвидацию. Может быть, тогда уместно вернуться к причинам, почему это заявила организация. Тут причины две, о них говорил Виктор Саныч. Первое, что они полноценно не могут выполнять свою уставную деятельность, в связи с тем, что там сейчас государственные учреждения.
Это была Татьяна Марголина. Вторая причина, по которой стороны не могут найти общий язык, это судебные иски к руководителям ОНО «Пермь-36» по ведению хозяйства. Власти считают, что Шмыров и Курсина расходовали средства не по назначению и должны вернуть деньги государству. Татьяна Курсина считает претензии проверяющих органов несостоятельными. Наблюдатели считают, что конфликт пока не исчерпан, несмотря на то, что создатели музея Шмыров и Курсина подали заявление о самоликвидации Пермь-36. Напомним, что в разные годы в колонии содержались осужденные по обвинению в так называемой антисоветской агитации и пропаганде. Диссиденты Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Леонид Бородин, Валерий Марченко, который погиб в заключении, Натан Шаранский, Глеб Якунин и другие политзаключенные. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон провела во вторник пресс-конференцию для того, чтобы объяснить американцам свое решение не пользоваться служебной электронной почтой для ведения официальной переписки. Комментаторы называют этот эпизод первой битвой еще не объявленной президентской кампании Хиллари Клинтон. С подробностями Юрий Жигалкин.
Завязку истории, которая повлекла публичное объяснение Хиллари Клинтон своих действий в качестве госсекретаря, положила публикация недельной давности, из которой следовало, что за свои 4 года работы в качестве главы Государственного департамента Хиллари Клинтон вела всю деловую переписку, не прибегая к служебной электронной почте. Она использовала не только свой частный электронный адрес, но и личный сервер, который Клинтоны держат в своем доме в городке Чипакуа в штате Нью-Йорк. Это означает, что, по крайней мере в теории, Хиллари Клинтон могла по какой-то причине бесследно удалить любое электронное послание, имеющее отношение к работе, несмотря на правила, требующие сохранять все деловые документы. Именно это ей и пытаются косвенно пока инкриминировать ее оппоненты, напоминающие, например, что она должна была предоставить специальной комиссии Конгресса всю переписку, касающуюся трагического инцидента в Бенгази, где в результате разгрома консульства США в Ливии погиб американский посол. Клинтон задержалась с ответом на вопросы, задаваемые в прессе, считая, по-видимому, что ее заявление о том, что она не нарушала никаких законов, будет достаточно, и интерес прессы, по большому счету, к незначительному вопросу остынет сам по себе. Но ее молчание лишь разожгло внимание и к тому, что стояло за нежеланием Клинтон пользоваться служебной почтой, и к тому, почему теперь она не хочет объяснить свое решение. Бывшему госсекретарю не помогло и заявление о том, что она передала Госдепартаменту 55 тысяч страниц сообщений, отправленных ею за 4 года работы госсекретарем со своей личной электронной почты. Если уж она смешала личную почту с государственной, говорят скептики, она должна дать возможность проанализировать содержимое ее сервера специальной независимой комиссии. Во вторник Хиллари Клинтон отказом ответила на этот призыв. Заявила о том, что она, будучи госсекретарем, действовала в рамках законов, и призвала американцев верить ей на слово. Когда я начала работу в качестве госсекретаря, из соображений удобства я решила пользоваться для переписки моей личной электронной почтой, что разрешалось Госдепартаментом. Я попросту хотела пользоваться одним устройством для отправки и служебных, и личных сообщений. Сейчас, оглядываясь назад, я считаю, что было бы правильно использовать 2 электронных адреса и пользоваться 2 смартфонами. Хиллари Клинтон заявила, что вся ее деловая корреспонденция будет сохранена и доступна архивистам и специалистам. Большую часть этой корреспонденции составила переписка с сотрудниками Госдепартамента. Эта почта автоматически сохраняется в досье Госдепартамента. Все остальное, по ее словам, Хиллари Клинтон представила в виде распечаток по просьбе Государственного департамента. «В этих распечатках отсутствуют лишь сообщения чисто личные», — сказала Клинтон. Как, например, письма, связанные со смертью матери, свадьбой ее дочери Челси, уроками йоги. «Я полагаю, американцы меня поймут», — выразила надежду Хиллари Клинтон. Как отнесутся американцы к такому поведению одного из самых высокопоставленных государственных деятелей, пока неизвестно. Но американские комментаторы, по большому счету, скептично восприняли это объяснение. Дело в том, что со времен президентства Билла Клинтона чета Клинтонов приобрела репутацию людей, пытающихся любыми способами скрыть от постороннего внимания любую информацию, которая может нанести им потенциальный урон. В свое время они отказались предоставить данные об их инвестициях в недвижимость, сделанных до избрания Клинтона президентом. На протяжении почти всего президентства Билла Клинтона различными комиссиями и независимыми прокурорами велись расследования, связанные с предпринимательской деятельностью Клинтонов. Комментаторы этого не забыли. Фрэнк Бруни, обозреватель, в общем, дружественный по отношению к Клинтонам газеты «Нью-Йорк Таймс», иронизирует над ее попытками списать отказ пользоваться служебной почтой ссылками на неудобства. Она сказала репортерам, что она не хотела отягощать себя 2-м электронным устройством, что это решение не имеет никакого отношения к ее желанию сохранить секреты. За натянутой улыбкой, которая практически застыла на ее лице, можно было разглядеть ее удивление относительно скепсиса по отношению к ней, относительно всех этих вопросов. Ей не стоит удивляться, пишет Бруни. Хиллари Клинтон пыталась положить конец полемике вокруг использования личной электронной почты в бытность госсекретарем, избрав стратегию, которую можно свести к двум словам «верьте мне». Можно ли ей верить? Это будет один из самых больших вопросов, с которым столкнутся американцы, если она призовет их голосовать за нее во время президентских выборов, пишет Дэн Болтс в газете «Вашингтон-Пост». Телекомпания CNN тем временем заметила, что в действительности вопрос о нарушении Хиллари Клинтон служебных инструкций остается открытым. Как выясняется, существует положение, согласно которому сотрудники Госдепартамента должны вести деловую переписку, прибегая к служебной электронной почте с тем, чтобы обеспечить ее безопасность.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Пятнадцатого марта официально исполнится 4 года с начала гражданской войны в Сирии. Этот еще уже второе десятилетие военно-политическая нестабильность в соседнем Ираке привели ко множеству тяжелых глобальных последствий: гуманитарной катастрофе, ухудшению отношений мировых сверхдержав, дестабилизации всего региона Ближнего Востока и, главное, подъему радикального исламизма и появлению экстремистской группировки «Исламское государство». Последние недели боевики группировки привлекли к себе внимание еще и варварским уничтожением многочисленных культурных ценностей древности, музеев, уникальных памятников и руин городов, ранее тысячелетиями сохранявшихся при всех династиях, режимах и правителях. С подробностями Александр Гостев.
Власти Ирака сообщили, что бойцы группировки «Исламское государство» начали уничтожать и грабить руины уже третьего по счету древнего ассирийского города, расположенного в 15 километрах к северо-западу от захваченного ими давно Мосула. Существование любых неисламских археологических и иных памятников боевики считают поклонением языческим культам, несовместимым в их понимании с религиозной доктриной мусульманства. Министр по делам туризма и культурного наследия Ирака Адель Аш-Шершаб призвал возглавляемую США международную коалицию, борющуюся с исламистами в Ираке и Сирии, с помощью авиаударов спасти остатки ассирийских городов, находящиеся на иракской территории, в первую очередь Нимруда, Ниневии и Хатры.
«Мы обращаемся к международному сообществу и силам коалиции и возлагаем на них ответственность за продолжающиеся преступления. Думаю, многие разделяют мое мнение. Именно нерешительность действий коалиции против экстремистов и недостаточно суровая реакция на их деяния и подталкивают их к совершению новых нападений, разрушений и грабежей».
К мировому сообществу обратился его заместитель, глава управления, ответственного за охрану памятников старины, Каис Рашид.
«Мы очень беспокоимся за сохранность наших археологических памятников, оказавшихся в руках у бандитов. Требуется быстрый ответ, усиление интенсивности авиаударов, наносимых по объектам группировки «Исламское государство», и авианаблюдение за всеми их передвижениями в районах, где располагаются культурные объекты, чтобы предотвратить новое варварство. Уничтожение с помощью бульдозеров городов Хатра и Нимрут на прошлой неделе было непоправимой ошибкой, потому что силы коалиции могли отследить передвижение тяжелой техники исламистов и остановить их».
Третий ассирийский город, руины которого сегодня разрушаются вандалами «Исламского государства» с помощью динамита, Дур-Шарукин, возведенный по приказу ассирийского царя Саргона II и бывшей столицей Ассирии в конце 8 века до нашей эры. Раскопки здесь, начатые в середине 19 века, положили начало современной ассириологии как науки. По данным археологов, Дур-Шарукин был окружен стенами высотой в 24 метра с 7 гигантскими воротами, а в центре его располагался украшенный барельефами 200-комнатный дворец правителя, многочисленные храмы и 42-метровый зиккурат. Многие находки, сделанные в Дур-Шарукине, называемом также крепостью Саргона II, хранятся в главных музеях мира. Несколькими днями ранее джихадисты в Ираке разграбили и почти сравняли с землей еще 2 памятника древности, включенных в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 6 марта в 35 километрах южнее Мосула, на берегу реки Тигр, ими были уничтожены руины ассирийского города Нимрут, история которого насчитывает примерно 3300 лет. Именно здесь, во время раскопок в 1988 году, была сделана одна из самых громких археологических находок всего 20 века, по художественным достоинствам, равная предметам из гробницы египетского фараона Тутанхамона. Более 300 ассирийских ювелирных изделий и коллекция драгоценных камней, часть которых хранилась потом в Иракском национальном музее и пережила войну 2003 года. Однако главное достояние Немруда – гигантские каменные барельефы и статуи крылатых быков Шеду с человеческими головами – оставалось на месте и, очевидно, было уничтожено сейчас экстремистами. А 7 марта бульдозеры снесли остатки Хатры, основанной более 2000 лет назад и располагавшейся когда-то на территории легендарного Парфянского царства. Этот город, сочетавший в себе эллинистическую древнеримскую архитектуру и ранний арабский декор, считался наиболее хорошо сохранившимся памятником древней Парфии, демонстрировавшим былое величие ее цивилизации. Каис Рашид, заместитель министра туризма и культурного наследия Ирака, отмечает, что экстремисты из Исламского государства уверены как в своей правоте, так и в безнаказанности, и не остановятся, пока не уничтожат все памятники древних цивилизаций.
Мы опасались, что исламисты совершат новые преступления еще после их нападения на музей в Мосуле. К сожалению, свидетели рассказывают, что Немрут уничтожен практически полностью с помощью бульдозеров и другой тяжелой техники. Это был очень большой город, вторая столица Ассирии, площадью более 3 квадратных километров. Мы испытываем чувство горя, сильнейшую душевную боль, когда наблюдаем за серией этих нескончаемых потерь.
Первым известным актом масштабного вандализма со стороны боевиков Исламского государства в Ираке стал погром в январе в Центральной библиотеке и университете Мосула, когда они сожгли на огромном костре не менее 100 тысяч книг, в том числе очень древних. Потом, в конце февраля, в музее Мосула с помощью кувалд они разбили множество уникальных и бесценных скульптур и других артефактов, также названных ими ложными идолами. При этом в западных СМИ появились доказательства того, что экстремисты уничтожили далеко не все якобы столь ненавистные им памятники старины. Часть их они продали на черных рынках в Европе и в Азии коллекционерам предметов искусства. Археологи и культурологи подчеркивают, что происходящее на севере Ирака сегодня сравнимо с разрушением в Афганистане талибами в 2001 году гигантских статуй Будды в Бамиане или сожжением древних манускриптов в библиотеке города Тимбукту в африканском государстве Мали боевиками-исламистами в 2012-2013 годах. В связи с действиями группировки «Исламское государство» ЮНЕСКО призвало к экстренному заседанию Совета безопасности ООН для обсуждения сохранения культурного наследия в Ираке. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, обратившаяся также в Международный уголовный суд, заявила:
«Я думаю, они хотят устроить там пустое место, чтобы доказать, что якобы ничего не существовало на этой земле до них, что не было ни культуры, ни истории, что все это табула раса, и делают это самым наглядным, шокирующим, отталкивающим образом. Им нужна атмосфера страха, атмосфера, в которой ни один человек и помыслить не мог бы о том, чтобы сравнивать разные культуры и верования. Мы знаем, что преднамеренное уничтожение памятников всемирного наследия, присущие экстремистам в разных частях мира. Мы видели это в Мали 2 года назад и видим сегодня в Ираке. Культуры древности опасны для современных варваров. Вспомните древнеримский символ Международного уголовного суда в Гааге. Он навевает определенные сравнения. Поэтому я написала письмо его главному прокурору, мадам Фату Бен Суда, с просьбой вмешаться в происходящее. Преднамеренное уничтожение памятников культуры – это не просто проблема для узкого круга экспертов. Это часть проблемы общемировой безопасности. Случившееся в Ираке – геноцид, часть варварской стратегии, направленной на культурные чистки, на стирание общечеловеческой памяти, на финансирование международного терроризма. Это должно стать предметом глобальной обеспокоенности для всех нас и предметом глобальной же ответственности мировых и местных политиков, религиозных деятелей, бизнесменов, людей искусства, гражданского общества. Для защиты культуры от варваров и преступников должна возникнуть новая глобальная коалиция, и я готова принять участие в создании такой глобальной структуры. Чтобы уберечь наше наследие, необходима вовлеченность в происходящее и ответственность как можно большего количества людей.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова также добавила, что на территориях в Ираке и Сирии, сегодня контролируемых боевиками Исламского государства, по оценкам экспертов, находится всего около 2000 объектов культуры и истории, от коллекций книг и рукописей до руин древних городов.
Мой коллега Александр Гостев, автор программы «Атлас мира», один из авторов программы «Атлас мира» наряду с Андреем Шароградским. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».